Глава 33. «Боги на моей стороне», — решил Тайлер. Он не мог поверить своему счастью. Судьба преподнесла ему королевский подарок. Прошлым вечером Стив Слоун отдал Джулию ему в руки. «Холл Бейкер — некомпетентный идиот», — подумал Тайлер. «На этот раз я позабочусь о Джулии сам». Он поднял голову, когда в гостиную вошел Кларк. «Извините, судья Стэнфорд, вас просят к телефону». Звонил Кейт Перси.
«Тайлер?»
«Да, Кейт».
«Я хотел поговорить с тобой о Марго Познер».
«Слушаю тебя».
«Мне позвонил доктор Гиффорд. Эта женщина сумасшедшая. Она потеряла всякую связь с реальностью. Ее пришлось поместить в палату для буйных».
У Тайлера отлегло от сердца. «Печальная новость».
«Я просто хотел сообщить, что больше она не будет докучать ни тебе, ни твоей семье».
«Спасибо, Кейт». Одной проблемой стало меньше. Тайлер поднялся к себе и позвонил Ли. Тот долго не брал трубку. «Привет, Ли». Тайлер слышал какие-то голоса.
«А кто это?»
«Тайлер».
«А, да, Тайлер».
Он слышал звяканье стаканов.
«У тебя гости, Ли?»
«Да. Хочешь к нам присоединиться?»
Тайлеру оставалось только гадать, кого пригласил к себе Ли.
«К сожалению, не получится. Я звоню тебе, чтобы сказать, что пора готовиться к путешествию, о котором мы с тобой говорили».
Ли рассмеялся.
«Ты насчет большой белой яхты и Сент-Тропеза?»
«Совершенно верно».
«Как только, так сразу. Я готов в любой момент».
В голосе Ли слышалась насмешка.
«Ли, я серьезно».
«Да перестань, Тайлер. У судей яхт не бывает. Мне пора. Гости заждались».
«Подожди!» — в отчаянии воскликнул Тайлер. «Ты хоть знаешь, кто я?»
«Ну, конечно. Ты?»
«Я Тайлер Стэнфорд, сын Гарри Стэнфорда».
Последовала короткая пауза.
«А ты не шутишь?»
«Нет, я в Бостоне, решаю вопрос о наследстве».
«Бог мой, ты тот самый Стэнфорд? Я не знал. Извини, я слышал об этом, но как-то не обратил внимания. Я и представить себе не мог, что ты его сын».
«Ничего страшного».
«Так ты действительно хочешь взять меня в Сент-Тропез?»
«Разумеется, хочу. И не только туда, если ты не против».
«Отнюдь!»
— воскликнул Ли.
«Слушай, Тайлер, это чудесная новость!»
Тайлер улыбался, кладя трубку на рычаг. С Ли все утряслось. Теперь, думал он, пора заняться сводной сестрой. Тайлер прошел в библиотеку, где хранилась оружейная коллекция Гарри Стэнфорда. Достал ларец из красного дерева, затем выдвинул нижний ящик и взял патроны. Сунув патроны в карман, Тайлер с ларцом в руках вернулся в свою комнату, запер дверь и открыл ларец. Внутри лежали два револьвера «Ругер», которые особенно нравились Гарри Стэнфорду. Тайлер вытащил один, зарядил его, потом убрал ларец и оставшиеся патроны в ящик комода. «Одной пули хватит», — подумал он. Тайлера научили метко стрелять в военной академии, куда послал его отец. «Спасибо тебе, папа». Тайлер раскрыл телефонный справочник, нашел адрес Стива Слоуна, 280 Ньюбери-стрит, Бостон. Затем он отправился в гараж, где стояло с полдюжины автомобилей. Остановил свой выбор на черном Мерседесе. Открыл ворота, прислушался. Тишина. По пути к дому Стива Слоуна Тайлер думал о том, что ему предстояло сделать. Сам он до этого никого не убивал. Но сейчас другого выхода просто не было. Джулия Стэнфорд — последнее препятствие между ним и его мечтами. С ее смертью все проблемы уходили в прошлое. «И навсегда», — думал Тайлер. Ехал он медленно, чтобы не привлекать внимания. По Ньюбери-стрит проследовал мимо дома Стива. Несколько автомобилей припарковано у тротуара. Ни одного прохожего. Тайлер поставил «Мерседес» в квартале от нужного ему дома, вернулся пешком. Нажал на кнопку звонка.
«Кто там?»
— донесся из-за двери голос Джулии.
Судья Стэнфорд».
Джулия открыла дверь. На ее лице отразилось изумление.
«Что вы тут делаете? Что-то случилось?»
«Нет-нет», — улыбнулся он. «Стив Слоун попросил меня переговорить с вами. Он сказал мне, где вы. Позволите зайти?»
«Да, конечно».
Тайлер прошел в холл. Джулия закрыла дверь, провела его в гостиную.
«Стива нет, он улетел в Сан-Ремо».
«Я знаю». Тайлер оглянулся. «Вы одна? Домработница тут не живет?»
«Нет, я здесь в полной безопасности. Хотите что-нибудь выпить?»
«Нет, благодарю».
«О чем мы должны поговорить?»
«О вас, Джулия. Вы меня разочаровали». «Не следовало вам приезжать сюда. Неужели вы думаете, что вам позволят вот так просто прийти и забрать деньги, которые вам не принадлежат?»
Она долго смотрела на него.
«Но я имею право на...»
«Нет у вас никаких прав», — бросил Тайлер. «Где вы были все эти годы, когда отец унижал нас и издевался над нами? Он не упускал ни единой возможности причинить нам боль. Благодаря его заботам мы прошли через ад, в отличие от вас. Так что мы эти деньги заслужили, а вы — нет».
«Я? И что я, по-вашему, должна сделать?»
Тайлер хохотнул.
«Что я, по-вашему, должна сделать? Да ничего, вы уже наделали немало. Едва все не загубили».
«Я не понимаю».
«А что тут понимать?» Он достал револьвер. «Вы исчезнете».
Она отступила на шаг.
«Но я...»
«Довольно разговоров. Не будем терять времени. Мы вдвоем сейчас отправимся на небольшую прогулку».
Джулия замерла.
«А если я не поеду?»
«Поедете. Живая или мертвая. Выбирайте сами».
В наступившей звенящей тишине Тайлер услышал свой голос, донесшийся из соседней комнаты.
«Поедете. Живая или мертвая? Выбирайте сами».
Он обернулся.
«Это еще что?»
Стив Слоун, Саймон Фицджеральд, лейтенант Кеннеди и двое полицейских в форме вошли в гостиную. Стив держал в руках магнитофон.
«Дайте мне револьвер, судья», — протянул руку лейтенант Кеннеди.
Тайлер на мгновение окаменел, затем выдавил из себя улыбку.
«Эх, разумеется. Я лишь хотел попугать эту женщину, чтобы она отсюда уехала. Она самозванка, знаете ли».
Он вложил револьвер в руку детектива.
«Она пыталась заполучить часть наследства Стэнфорда. Я не мог допустить мошенничество, поэтому...»
«Все кончено, судья», — оборвал его Стив.
«Что вы такое говорите? Вы сами сказали, что ответственность за случившееся несет Вуди, и...»
«Такие планы. Вуди не по плечу. А Кэндалл добилась успеха и без денег отца. Поэтому я начал проверять вас. Дмитрия Камински убили в Австралии, но австралийская полиция нашла в его кармане листок с вашим телефонным номером. По вашему указанию, он убил Гарри Стэнфорда. Вы ввели в игру Марго Познер, а потом отвели подозрение от себя, заявив, что она самозванка. Вы настояли на проверке ДНК, прекрасно зная, что тела вашего отца в могиле нет. Его вырыли по вашему приказу. И именно вы звонили псевдо-Тиммонзу. Вы наняли Марго Познер на роль Джулии, а затем упекли ее в психиатрическую больницу».
Тайлер прошелся по гостиной. «Все ваши улики и листок с телефонным номером, найденный у покойника».
В спокойном, ровном голосе Тайлера слышалась угроза.
«Я не верю своим ушам. Чтобы из такой мелочи делать столь далеко идущие выводы? Доказательств у вас нет. Мой телефон в кармане Дмитрия оказался потому, что я опасался за жизнь своего отца. Я просил Дмитрия быть осмотрительнее. Вероятно, он не внял моей просьбе. Убийца отца, скорее всего, расправился и с Дмитрием. Вот кого должна искать полиция. Я позвонил Тиммонзу, потому что хотел докопаться до истины. Кто-то его подменил. Кто именно, не имею понятия. И если вы не сможете найти этого самозванца и доказать, что он как-то связан со мной, улик у вас нет. Что ж касается Марго Познер, я действительно поверил, что она наша сестра. Когда эта женщина внезапно сошла с ума, начала скупать все подряд и пригрозила, что убьет нас, я убедил ее вернуться в Чикаго. Да, она оказалась в психиатрической больнице не без моего участия.
Я хотел оградить семью. Незачем прессе знать об этой неприятной истории».
«Но вы пришли, чтобы убить меня», — подала голос Джулия.
Тайлер покачал головой. «Намерения убивать у меня не было. Вы самозванка, я просто хотел вас напугать».
«Вы лжете».
Тайлер повернулся к остальным. «И вот что вам следовало бы учесть. Вполне возможно, что никто из родственников в происходящем не замешан. Ниточки могут тянуться к совершенно постороннему человеку. Именно он мог подсунуть нам самозванку и убедить нас, что она наша сестра, а затем разделить с ней ее долю наследства. Такая мысль не приходила вам в голову?»
Он посмотрел на Саймона Фицджеральда.
«Я намерен подать на вас в суд за клевету и обчистить вас до последнего цента. Мои свидетели перед вами. Вы еще горько пожалеете о том, что связались со мной. У меня миллиарды, и я воспользуюсь ими, чтобы растоптать вас».
Взгляд его переместился на Стива.
«Я обещаю вам, что после оглашения завещания адвокатом вам больше не быть. А теперь, если, конечно, вы не хотите арестовать меня за незаконное ношение оружия, позвольте откланяться».
Мужчины в замешательстве переглянулись.
«Не хотите? Тогда прощайте».
В бессилии они наблюдали, как судья Стэнфорд идет к двери. Лейтенант Кеннеди первым обрел дар речи.
«Бог мой, вы в это верите?»
«Он блефует», — ответил Стив.
«Но мы ничего не можем доказать. Тут он прав. Нам нужны доказательства. Я думал, он сломается, но недооценил его».
«Похоже, мы вызвали огонь на себя», — добавил Саймон Фицджеральд. «Без Дмитрия Камински и показаний этой Познер у нас на руках только подозрения».
«Но он же покушался на мою жизнь», — воскликнула Джулия.
«Вы слышали, что он сказал», — вздохнул Стив. «Он просто пытался напугать вас, полагая, что вы самозванка».
«Он не пугал меня», — возразила Джулия. «Если бы не вы, он бы меня убил».
«Я знаю, но сделать мы ничего не можем. Еще Диккенс говорил, закон — дерьмо». Мы вернулись в отправную точку. Фицджеральд хмурился.
«Все гораздо хуже, Стив. Тайлер наверняка подаст на нас в суд. Если мы не сможем доказать наше обвинение, положение у нас незавидное».
Когда все ушли, Джулия подошла к Стиву.
«Извините, что так вышло. В определенном смысле виновата только я. Если бы я не приехала...»
«Не говорите глупостей», — оборвал ее Стив.
«Но он сказал, что уничтожит вас. Ему это по силам?»
Стив пожал плечами.
«Поживем, увидим».
Джулия помялась.
«Стив, я бы хотела вам помочь».
Он повернулся к ней.
«В каком смысле?»
«Я же унаследую кучу денег. Я готова отдать их вам, чтобы вы могли...»
Он положил руки ей на плечи. «Спасибо, Джулия. Я не смогу взять ваши деньги. Все будет в порядке».
«Но
обо мне не беспокойтесь». По ее телу пробежала дрожь.
«Он плохой человек».
«Вы проявили незаурядное мужество».
«Но вы же сказали же, другого пути вывести его на чистую воду нет. Поэтому я подумала, что вы готовите ему западню».
«К сожалению, на данный момент в западне оказались мы. Не так ли?» В ту ночь, лежа в постели, Джулия думала о Стиве, гадала, как она сможет его защитить.
«Не следовало мне приезжать», — корила она себя. «Но не приехав, я бы не встретила его».
В соседней комнате Стив думал о Джулии. Она же совсем рядом. Их разделяет лишь тонкая стена.
«О чем я говорю?»
— одернул он себя. «Эта стена толщиной в миллиард долларов». Домой Тайлер возвращался в превосходном настроении. Ему хотелось петь. Как ловко он обвел их вокруг пальца. «Напрасно эти пигмеи пытаются свалить гиганта», — подумал он. Он понятия не имел, что эту мысль теми же словами сформулировал его отец, имея в виду своих противников. Когда Тайлер прибыл в Роуз-Хилл, его встретил Кларк.
«Добрый вечер, судья Тайлер. Надеюсь, у вас все в порядке?»
«Лучше и быть не может, Кларк».
«Хотите покушать? Что-нибудь выпьете?»
«Да, не откажусь от бокала шампанского».
«Сию минуту, сэр». «Есть что отметить», — думал он. «Послезавтра я буду стоить больше $2 миллиарда».
Цифра эта не выходила у него из головы.
«2 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов».
Он решил позвонить Ли. На этот раз Ли сразу узнал его голос.
«Тайлер, как поживаешь?»
«Какие теплые интонации!»
«Прекрасно, Ли!»
«Я ждал твоего звонка!»
Тайлер затрепетал.
«Правда? А почему бы тебе послезавтра не прилететь в Бостон?»
«Я могу, но зачем?»
«На оглашение завещания. Я должен унаследовать больше $2 миллиарда».
«Да, это фантастика».
«Я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Мы вместе поедем покупать яхту».
«О, Тайлер, отличная идея».
«Так ты прилетишь?»
«Ну, разумеется».
Положив трубку, Ли повторял снова и снова. «2 миллиарда долларов, 2 миллиарда долларов».